Мы читаем из двух книг Писания, книга Исход, 20 глава, первые 6 стихов, и Евангелие Матфея, 1 стих 1 главы, из 17 по 25 стихи. Итак, книга Исход, 20 глава. «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». И Евангелие от Матфея с первой главы. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. «И так всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов». Рождество Иисуса Христа было так: по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Роди же сына, и наречешь ему имя Иисус, и он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Аминь. Вот сегодня, в этот праздник Рождества, если мы внимательны, Дух Святой нас ведет вот к удивительным событиям прошлого, отражая настоящее и ведя нас в будущее, приготавливая нас к будущему. Мы живем сегодня примерно где-то в 84-м роде от Авраама. И род исчисляется от 40 лет приблизительно где-то 60-70 лет. То есть, как написано в 89-м псалме, дней жизни нашей от 70 при большей крепости 80 лет. Мы с вами знаем, что до потопа люди жили около 1000 лет. И самый большой возраст это был у Мафусала, который прожил 968 лет. Это огромное для нас сегодня количество лет его земной жизни. После потопа Бог устанавливает земной жизни человека 120 лет. А вот уже чуть позже мы встречаем это выражение в 89-м псалме: 70 при большей крепости 80 лет. Мы вспоминаем период, когда Израиль вышел из египетского рабства и дошел до обетованной земли, и послав 12 разведчиков, мы скажем, которые посмотрели землю, и по возвращении 10 из них не поверили словам Господа, и Бог сказал, что род сей не войдет в обетованную землю. И вот мы знаем с вами, читая Писание, что они вернулись обратно в пустыню, еще 40 лет блуждали, 40 дней, один день за год, такое было наказание от Господа. И мы с вами читаем в книге Исход, или прочитали, что Бог наказывает ненавидящих его до третьего, четвертого рода, а милует до тысячи родов. И вот если изучать историю рода человеческого, то мы с вами, наш период находится еще в периоде милости Господней. И мы читаем в Новом Завете такое выражение: «Суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Братья и сестры, так как мы сегодня живем, я имею в виду наше время, род наш, люди, живущие в это время, мы недостойны милости от Господа. Недостойны. Вчера, если кто смотрел из вас такую аналитическую программу «Постскриптум», то вчера сделали такой анализ некий и сказали, что 2015 год можно считать годом открытия или возвращения греху Содома и Гоморры в законном порядке. И было представлено большое количество стран Европы и, в частности, вся Америка в этом вот пространстве восприятия, восстановления, мы скажем, греха Содомского. Писание говорит нам, что один из признаков второго пришествия Христа как раз и будет отступление человечества от нравственных принципов. И все то, что сегодня мы переживаем в лице нашей страны, это есть следствие не политических решений, нет, нет. Это есть следствие правильной позиции нашего государства относительно истин Писания. Поэтому Господь еще окажет нам милость, хотя мы ее не заслуживаем. И мы сегодня, как мы говорим, живем примерно где-то в 84-м роду или роде от Авраама. Мы не считаем роды до Авраама, потому что люди жили тогда, мы знаем, как мы говорим, до потопа почти 1000 лет и потом 120 лет. Мы исходим из текста Писания, который прочитали из Евангелия от Матфея. Поэтому благодарение Богу, дарующему нам милость свою, продлевающему милость. И милость эта продлевается до того дня, пока церковь на земле. И слова, которые были произнесены братом Николаем Егоровичем из Писания пророка Иеремии, нам нужно готовить нужное для переселения. Нужно. Праздник Рождества возвращает нас к прошлому, но он и настоящий. И он настоящий и сегодня, потому что еще не вошло полное число язычников в Церковь Христову. А когда войдет, праздник Рождества не потеряет своего значения и сути, когда мы уже придем в небеса. Но Писание говорит, что когда мы придем в небеса, вся та наша прошлая жизнь забудется. Сегодня нам это трудно представить. Исаия говорит в 46 главе. И вот сегодня мы живем время, когда столько библиологической литературы, которая подробно с археологической, исторической, богословской точки зрения доказывает и подтверждает, что Христос Иисус был на земле. И он не просто был человек, нет-нет, с его нравственными принципами, как многие говорят, но он был Сыном Божьим, посланным от Бога, был Мессией. И пришел он к нам 2015 лет тому назад от Рождества Христова, хотя сегодня и историки, изучающие вот тот период времени, говорят, что ошиблись на 4 года. А есть доказательства или есть ученые, которые говорят, что при Петре Первом еще произошла ошибка на 8 лет. А есть некие выводы израильских исследователей, ученых, богословов, говорящие о том, что в период Вавилонского плена, даже период египетского рабства, Вавилонского плена, где-то произошли накладки именно в вычислении лет. И если сегодня мы, как живущие по григорианскому календарю, говорим, наступает 2016 год, то именно по солнечному календарю, по еврейскому календарю, мы с вами живем 5700, поправьте, если не так, 63-й год, кажется. То есть удивительно, вот эти сопоставления вводят нас в размышления, что и так от всех родов от Авраама до Давида 14 родов, а от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Вы знаете, вот удивительно, что при всем множестве доказательств так мало тех, кто подлинно живет этой истиной. Истиной упования на рожденного Мессию, Сына Божия, Бога, воплотившегося в человеков. И сегодня мы вновь возвращаясь к этим дням, в которые пришел Сын Божий и стал человеком. Мы читаем первый стих, удивительно начинает Матфей, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Евангелист Матфей является, как бы, знаете, отличительным мостом между Ветхим и Новым Заветом. История говорит о том, что Евангелие Матфея было предназначено или направлено было для евреев, именно для народа израильского. И в Евангелии от Матфея, по сравнению с другими евангелистами, самое большое количество ссылок на пророчество Ветхого Завета. Из первых же слов мы, как вы знаете, возвращаемся к праотцу Ветхого Заветного периода Аврааму, к первому великому царю Давиду, царю Израилеву. И вот, внимательно читая Евангелие от Матфея, мы можем сказать, как бы, знаете, вот в эмоциональности вот этого еврейского колорита множество пророческих мест приводится из Ветхого Завета. Множество. Историки говорят, что это Евангелие было написано приблизительно в 41 году нашей эры. Матфей начинает свое Евангелие с христианской вестью для мира, будучи сам именно евреем, мытарем, сборщиком налогов. Он начинает родословную Иисуса Христа, не только говоря о ней, как о рождении, а более делает, концентрирует внимание не на рождение, а на происхождение. И вот это мы должны ясно для себя понять, что рождение и происхождение имеет некую духовную разницу. И вот этот первый стих первой главы как раз об этом и говорит, родословие Иисуса Христа. А потом уже идет рождение, то есть как он пришел в этот мир. То есть это говорит нам о вечном намерении Бога спасти род человеческий. И сатана, искушая Еву, даже не предполагал о том в лице этого древнего змея, что так Бог чудно поведет историю рода человеческого и приведет ее ко спасению. Рассуждая об этом, мы видим с вами, что истинный Христос, то есть Мессия, должен был произойти от евреев, потому что им были даны обетования о нем, и они исполнились в Иисусе Христе. Евреи бы не приняли Христа, если бы он не был бы с их родословной, от Авраама и Давида. И мы видим здесь с вами, что Матфей занимался исследованием родословной Иисуса Христа. Он выступает здесь как богослов, как историк, изучая прошлое народа своего, соизмеряя прошлое с настоящим. Если мы читаем Евангелие от Иоанна, то очень много мы встретим стихов, говорящих вот о том родословии Иисуса Христа от времен вечных, от создания мира. И когда Бог творил человека, Он сказал: «Сотворим по образу нашему и по подобию нашему». Поэтому Христос является Богом. И в этой родословной показывается Его законное происхождение как царя Израиля. И когда он был распят, мы знаем, что Пилат или фарисеи просили, значит, чтобы им это была надпись, вернее, он сам написал эту надпись, и фарисеи хотели изменить это действие. А он сказал удивительные слова. Что написал, то написал. А что там было написано? Царь иудейский. Вот удивительно. И мы читаем в Евангелии от Луки, 1 глава, 35 стих. «Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Мария имела именно от Духа Святого тот плод, который должен был прийти в лице Сына Божия. И сегодня мы понимаем кое-что, но до конца не можем объяснить, а как с нами произошло рождение свыше. Вот как так случилось, что я, будучи безбожником или, может быть, воспитан в каких-то традициях христианских, понимал, что да, нужно сделать то-то и то-то, но не понимал истины. И когда Христос вошел в мою жизнь, я вдруг как будто бы проснулся от духовного сна. Я стал другим человеком. То есть произошло посещение наших сердец Духом Святым. И когда Никодим объяснял Христу или пытался представить его знаменитым, представить его тем, что он делает эти чудеса, и говоря даже, что мы по ним видим, что такие чудеса, которые ты делаешь, никто не может делать, если он не будет от Бога. А Христос перевел эту мысль его от чудес к рождению свыше и сказал, что кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие и не войти в Него. Братья и сестры, мы не лучше других людей, живущих в этом мире. Но Бог оказал нам милость. И уже был прочитан этот текст Писания из Деяний апостолов. Бог оказал милость нам, и мы стали Его детьми, будучи из язычников. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери Его, Марии, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. И в этом есть тайна Божия, открывающаяся только тем, кто рожден свыше. Многие люди умом понимают, многие люди принимают, но не могут до конца понять глубины вот этого внутреннего процесса, когда человек от мертвых дел греховных вдруг поворачивается к свету и изменяется. И множество свидетельств сегодня мы могли рассказать из своей собственной жизни, кем мы были и кем мы стали в Иисусе Христе. Но возвращаясь к тому времени, нужно сказать, что в то время помолвка имела большую степень ответственности, чем сегодня. И в еврейской традиции помолвка остается одней древних, она может быть расторгнута только посредством развода. И размышляя об этом, читая некоторую литературу духовную, мы можем встретить с вами во избежание греха прелюбодеяния. Так сегодня трактуют еврейские служители или раввины, мессианские служители. Ссылаясь не на традицию отцов, нет-нет, но на некий духовный смысл, что когда молодые люди дают слово или предлагают совместно создать жизнь, уже начинается некий процесс вот этого духовного соединения. И вот эту истину Иосиф понимал. Он понимал, он не мог объяснить, но что-то доходило до его внутреннего состояния, сердца его, что вот в этом вопросе рука Божия. Он понимал вот эту только составную часть. И он здесь выступает не только как благородный человек, обдумывая некую такую стратегию защиты Марии. Он понимает здесь некую часть вот тех последствий для нее и вместе с тем защищает ее, потому что он признает ее непорочной. Он понимает, что в жизнь их вмешался Бог. И мы можем только предположить о том, что когда он помыслил отпустить ее, то мы читаем, ангел обращается к нему. И вот здесь начинается удивительный процесс в сердце Иосифа. Да, смущение возможно, но более всего, на мой взгляд, просматривается некая сторона нашей ветхой природы в недоверии Богу. Мы не готовы, часто бываем, вот к тем действиям Бога в нашей жизни. Ангел открывает Иосифу призвание еще не родившегося сына от Марии и говорит такие удивительные слова: «Он спасет людей своих от грехов их». То есть Дух Святой через ангела во сне показывает назначение этого младенца. И он говорит удивительные слова: «Не бойся принять жену твою». То есть не бойся, страх, он естественно был как тогда Иосифу, так и нам сегодня. Матфей описывает эти события, понимая, что наступила новая эпоха в взаимоотношениях Бога и людей. И именно слова мессианского пророчества, долго остававшиеся догмой, теперь оживают. Братья и сестры, что для нас сегодня праздник Рождества? Оживает ли он в нас по-новому? Подходим ли мы к этому празднику обыденно, или что-то Бог говорит сегодня каждому из нас? Мы читаем в книге пророка Исаии, 7 главе, 14 стих, следующие слова: «Итак, сам Господь даст вам знамение». И приход Христа в лице этого беспорочного зачатия есть величайшее Божье знамение. И благодаря вмешательству ангела Иосиф отказывается от своих намерений. Это говорит о том, что Бог Библии сверхъестественен. Он неестественен, нет, он естественен в своих проявлениях, но в нашем восприятии он сверхъестественен. Почему? Мы не можем умом понять это. Мы сопротивляемся подобно Иосифу. Мы удивляемся подобно Марии, когда она на слова ангела говорит ему: «А как это может быть? Как это может быть?» Мы вспомним Сару, мы вспомним Ревеку, мы вспоминаем сегодня Марию. Будучи Творцом, Бог превосходит природу и ее естественные законы. Следовательно, он может приостановить действие этих законов, если соответствует это его намерениям или намерениям. Помните историю Иисуса Навина, когда солнце остановилось. Солнце остановилось. Остановился естественный процесс движения, вращения Земли вокруг Солнца. И вот это сегодня для нас еще раз говорит о том, что Бог Библии сверхъестествен для нас. И Библия вновь и вновь возвращает нас и учит, что Бог вмешивается в историю человечества и господствует над ней естественным ходом своих намерений. Не наших, а наших представлений, а своим естественным ходом событий, имея на то свое право, как Творец всего видимого и невидимого. Итак, все дева родит вам. Это будет знамение. Это подлинно знамение. Рождается Мессия-Царь. Вечный вступает во временное. Вечный принимает нашу плоть, становится человеком. И Павел пишет удивительные слова в послании к Колоссянам, 2 глава, 9 стих. Он говорит так: «И в нем обитает вся полнота божества телесно». Не обитала, он подчеркивает, обитает. То есть он вчера и сегодня и вовеки тот же. И если мы сотворены по образу и подобию его, то и в нас должна отождествляться эта благодать Божия в проявлениях святости. «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог».» Это имя имеет колоссальное глубокое значение и глубокий смысл, очень глубокий. Прежде всего, оно вселяет надежду и вселяло тогда, когда было сказано Иосифу, что для Израиля сегодня, находясь в оккупации, мы говорим словами, как бы мыслями Иосифа, того периода времени, Бог с ними. И мы, исследуя Писание, знаем уже и говорим часто, что небо молчало 400 лет. И вот это молчание приводит к отчаянию, что привело к некому духовному отчаянию, охватило народ Божий. И когда к священнику Захарии во святое святых вдруг является ангел и говорит, что услышана молитва твоя, первая реакция: а почему я это узнаю? Я уже стар в годах преклонных. Почему я это узнаю? Мы часто задаем Богу вопрос: почему? Не для чего ты, Господи, говоришь мне? Что ты хочешь от меня? Мы подобно Захарии говорим: почему я? А кто я такой? Кто дом отца моего? Почему я узнаю это? Немного из вас мудрых и разумных, писал Павел к римлянам. И подлинно так. Мы удивляемся вот той нашей родословной, отцам нашим, и вот тому духовному положению в Иисусе Христе, когда слышим, что мы цари и священники. Кто? Мы? Я? Ты? Мы никак не можем вместить это в полноте веры. Поэтому, когда Иосиф внутренне где-то начинает сопротивляться Богу, Бог вмешивается в его жизнь, посылая ангела через сон. Бог начинает принимать свои действия. Эти действия выражаются в том, что он говорит: не бойся принять жену свою. Мы можем рассуждать сегодня и сказать, что Иосиф, по всей видимости, после рассказа Марии о разговоре с ангелом и предложении Бога, да, боится, да, смущается. И он все-таки делает некий такой, знаете, благородный поступок, как бы мы сказали, чтобы отпустить ее. И вот здесь мы еще раз говорим: если бы небо не вмешалось, то мы и представить не можем, что было бы тогда, на тот период времени. Но Писание говорит: Иосиф уже муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Друг дорогой, который сегодня ты стоишь на распутье, не бойся принять верою Иисуса Христа. Принимая Его, ты рождаешься свыше и вступаешь в семью Божию. Рождаешься свыше и получаешь прощение грехов и дары вечной жизни. Это чудо, это знамение, которое происходит со всяким рожденным свыше. Это событие Рождества Христова еще раз говорит о нашей неспособности вместить всю волю Божию и всецело довериться ей. И только тогда, когда Бог входит в нашу жизнь, когда Он меняет нас, то только тогда мы способны быть проводниками Его великой благодати. И вместе с тем, мы, читая Писание, можем видеть, что были, всегда и будут люди, боящиеся Бога, ищущие Его, и к ним Он обязательно придет. И Бог через ангела своего дает понять Иосифу, что он с ним в его непростом вопросе, и что он знает, что делать, и предлагает Иосифу этот путь. Бог вновь напоминает Иосифу, что он с ними, со своим избранным народом в этом историческом периоде времени, того периода. И слово «Иммануил» – одно из составляющих его советник, то есть тот, кто может дать правильный совет. И мы сегодня, готовясь к юбилею 145-летия перевода Библии на наш язык, должны благодарить Бога и, исследуя Писание, принимать его как Слово Господне, и через него, и только через него мы можем получать правильный совет для нашей духовной жизни. Ибо нет ценного источника для трудных вопросов нашей жизни. Поэтому Исаия в этой далекой древности и говорит в 9 главе следующие слова: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Не мы с вами, а ревность Господа нашего Иисуса Христа. Мы тоже с вами живем в определенный период истории, или мы говорим определенную историческую эпоху. И событие библейского пророчества об Израиле пришло в исполнение в наше с вами время. И что удивительно, что церковь только начинает понимать вот это, хотя уже Израилю более 60 лет как государству. То есть мы как будто, знаете, от какого-то сна начинаем просыпаться и понимать нашу духовную идентичность с этим народом через поклонение единому Богу, через Иисуса Христа. Вы знаете, что существует в христианском мире две самые большие деноминации. Это православная церковь и католическая. Но католическая, она имеет свое начало от дней апостолов. И вот по истории, почитайте вообще, читайте историю христианства. Это удивительный, можно смотреть, процесс развития истории церкви. С ее ошибками, падениями, подъемами. И вот вы знаете, что в Римской католической церкви недавно произошли два события. Такого еще в истории никогда не было, чтобы Папа Римский так быстро сдавал свое служение. И вот перед этим, который сегодня в руководстве этой деноминации, был еще предыдущий. Я не знаю их имен, я не о их именах. Я хочу сказать следующее. Что вот предыдущий Папа Римский однажды сказал следующее об Израиле. Удивительные слова. Да, мы знали, что это время придет, то есть придет становление Израиля. Мы ждали, но мы не ожидали, что это будет именно так. И когда я услышал это, вы знаете, как-то вот коснулось сердца его слова. Мы ждали, но мы не ожидали, что будет это именно так. Народ израильский ждал, Захария молился, Иосиф с Марией поклонялись Богу, Симеон, который скажет в будущем эти прекрасные слова о младенце Христе, ждали, но не ожидали. Как и мы сегодня, ждем восхищения церкви, но не ожидаем, как это будет. Нам трудно сегодня представить вот этот момент, когда мы вот сейчас здесь, и вдруг нас не стало, мы уже на небесах. Как это? И в этом есть знамение от Господа. И вот он сказал, что мы ждали, но не ожидали, что именно будет это так, и что среди евреев, он подчеркнул, будет пробуждение, мессианское движение, которое охватит весь израильский народ в местах рассеяния. Это человек большого, мы скажем, духовного ранга, которому постоянно дают информацию о всех событиях, о всей жизни христианства на земле. И сегодня, согласно статистике, в мире насчитывается более 300 тысяч мессианских евреев, мессианского движения. Из этих 15 миллионов, которые приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, как Мессию, который пришел уже более 2000 лет тому назад. И мы сегодня с вами, христиане 21 века, радуемся и прославляем Бога за спасение. Но нам нужно быть весьма внимательными в том, что делает Бог среди своего народа Израиля, и что Он делает сегодня с нами, со своей церковью, и в нас, и через нас. И вот это слово «Иммануил», что значит «с нами Бог», относится не только к прошлому, но и к настоящему. Он с нами, Он в нас, и мы призваны так же, как Иосиф, быть в соработе с Ним, согласно времени, в которой мы живем, так как Бог и с нами, и с ними, и так как Бог готовит свою церковь ко встрече с Ним. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Роди же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил», что значит «С нами Бог». Аминь.